Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Арцебашев. Бог. От скверных крепких папирос в комнате волокнами стоял синий дым. Чай все желтел, желтел и, наконец, обратился в холодную воду, в которой плавали размокшие кусочки лимона. А Кацуры все не было. Хозяин квартиры Сергей Хижняков, крепкий плечистый семиклассник-гимназист, ругался, не стесняясь в выражениях, и приводил в краску шестиклассника Пушкарева, беленького, чистенького, как куколка, мальчика. Черт его знает. Наверное, у него ничего и нет, а так только нахвастал, а теперь и сам не знает, как увильнуть. Конечно, нет. Куда ему долговязому? Нахвастал. Но в это время дверь отворилась, за косяк взялись чьи-то костлявые пальцы, и в темноте передней показалась снимавшая калоши длинная и нескладная фигура семинариста Кацуры. «Где ты там, черт, застрял? Ждем, ждем. Иди скорее!» закричали ему все пять голосов. Кацура ничего не ответил, снял калоши, повесил пальто на вешалку и вошел. Длинный, белый, сухой, как мертвец. «Ну что ж, будешь читать?» спросил Альбов. Кацура повел мертвыми неподвижными глазами и глухо произнес. «Я затем и пришел». «Ну и вали! Нечего мямлить!» Кацура прошел к столу, сел, вынул из кармана листок бумаги и опять обвел всех тяжелым, неповоротливым взглядом. Все четыре гимназиста и кадет Большаков придвинулись ближе, некоторые даже потушили папиросы. «Слушайте», — раздался глухой, мертвый голос Кацуры, «я хотел с вами поделиться мыслями о Боге». «Ну, вали!» — снисходительно махнул рукой Хижняков. «Жарь!» — отозвался Большаков. «Перед каждым человеком, — заговорил Кацура, ни на кого не глядя, — рано или поздно неизбежно встает ужасный вопрос о том, что с ним будет после смерти. Человек живет, страдает, борется и умирает, и все эти муки и усилия исчезают вместе с ним, как будто никогда ничего и не было. Это ужасно. И если люди, как кажется, мало думают об этом и все хлопочут о чем-то, то это только потому, что курица, которую несут резать, взявши за ноги, естественно, должна больше думать о той боли, которую причиняет ей прилив крови к голове и руки кухарки, чем о смерти, которой она не понимает. Кацура закашлялся и сердито сказал, «Что вы тут, черти полосатые, накурили для того, что дышать нельзя? Можно форчку отворить», — предложил Пушкарев. «Не надо», — сердито возразил Кацура. «Ну так вот». Кажется совершенно неестественным, чтобы человеческий ум мог совершенно исчезнуть, чтобы то, что говорило, страдало, понимало все окружающее, все запечатлевало в себе, кончалось полным небытием, как простая разрушенная машина. Ужас смерти, его полная безысходность, мука полной разлуки с миром и людьми так непереносимы для человека, что совершенно естественным и необходимым является учение о загробной жизни. В мечте о том, что со смертью еще не все будет покончено, что моя индивидуальность и после могилы будет жить, видеть и слышать то, что будет после нас, есть нечто такое светлое и радостное, что человек готов примириться иногда с очевидной необоснованностью, с явным вымыслом, лишь бы поверить в нее, в загробную жизнь. И люди в течение долгих веков в нее верили. Я, конечно, не стану напоминать вам о сущности всех вероучений, о загробной жизни, но я укажу на то, что, несомненно, в них является самым важным, без чего такая вера немыслима. На Бога. Пушкарев пугливо покосился на Кацуру и покраснел. Что такое Бог? Вот вопрос, над которым мучились люди с самого начала сознания и до наших дней. Нечего говорить, что одна сторона вопроса о самом факте бытия Божия, и другая, что из самой сущности понятия о Боге вытекает, что Бог есть начало всех начал, представляются совершенно непреложными. «Почему?» — — возразил Большаков. «Потому что, во-первых, сила, двинувшая мир из небытия к бытию, так или иначе, но должна была быть. А во-вторых, если бы Бог не был началом всех начал, то существование его или этой силы не имело бы решающего значения. Над ним была бы большая и сотворившая его самого сила».
«Ну да, это понятно», — протянул Хижняков.
«Да, следовательно, вопрос о Боге как о силе, начале всех начал, представляется совершенно вероятным. И, собственно, для нас, в нашем мучительном вопросе о загробной жизни, самое существование Бога не имеет еще никакой цены. Если бы загробная жизнь выразилась в слиянии нашей индивидуальности с первоначальной материей, то есть в утрате нашей индивидуальности, то для нас это уже есть смерть. Раз не сохранится наш ум, не сохранится ничего. Ум же сохранится только при одном условии. Если Бог есть разумная сила, тогда возможно предположить, что ум, утративший тот аппарат, которым как электрическая энергия динамо-машиной вырабатывался на свет, то есть лишившись мозга и всего тела, способен отделиться и существовать сам по себе, так же, как существует разумный Дух Божий. Значит, вся важность вопроса о Боге заключается в определении самой сущности Бога как силы разумной или неразумной, стихийной, иначе говоря.
«И ты определил?»
— насмешливо спросил Хижняков.
«Да, определил», — ответил Кацура, поворачивая к нему такое мертвое лицо, что Хижнякову стало немного не по себе.
«Определить сущность Бога нельзя было потому, что Он невидим, не слышим и не ощущаем. Те измерения, которыми пользуются люди, не подходят к определению невидимого существа. Люди, верящие в его бытие, старались открыть возможность его увидеть, и так возникло понятие о загадочном четвертом измерении. Предполагалось так, существуют три измерения – длина, высота и ширина, но они не определяют всего того, что нужно людям, не показывают того, что очевидно, но чего нельзя определить ни шириной, ни высотой, ни длиной. Например, вечность и бесконечность. То есть именно то, что должно быть неотъемлемым качеством Бога, а также и невидимость. Думали приблизительно так. Вообразим себе существо, обладающее только двумя измерениями, и вообразим, что это существо живет на поверхности воды. Все в мире должно было бы представляться этому существу, лежащим на плоскости. И человек, который вошел бы в воду по колени, неминуемо представился бы этому существу в виде двух плоскостей, равных поперечному разрезу человеческих ног. Если бы человек вынул ногу из воды и шагнул на берег, он неминуемо исчез бы из пределов видимости для существа двух измерений, потому что он удалился бы с плоскости в высоту, недоступную для двух измерений. Следовательно, не было ничего легче, как допустить существование существа, обладающего четырьмя измерениями, которое, двигаясь в сфере этого четвертого измерения, делается невидимым для человека, так?
«Ловко», — восхищенно согласился Большаков.
От всеобщего интереса даже дышать стало как будто труднее.
«Я первый открыл, что это совершенно неправильно», — с торжеством сказал Кацура. «Слушайте, все эти три измерения — суть измерения чисто геометрические. Они предполагают пространство, но отнюдь не тело. Между тем, весь мир населен именно телами, а не пространствами, и совершенно невозможно даже представить себе абсолютное пространство. Отправляясь отсюда, я понял, что четвертым измерением должно быть то измерение, которое из области воображаемого приводит сущность в область бытия, в положении видимого, осязаемого и ощущаемого предмета.
Это четвертое измерение есть вес. Вот куда!» — крикнул Хижняков. «Открыл!»
«Молчи, дурак!» — сердито возразил Кацура. «Да, открыл! Я открыл то, что было, что вертелось у всех под носом, но ошибочно относилось в другое место. Америка тоже когда-то вертелась под носом у всех, но открыл ее Колумб».
«Так ты Колумб!» — хихикнул Хижняков.
«А ты дурак!» Теперь я разобрал так, что такое обладает одним измерением. Например, время. Оно имеет только длину, но ничего больше. Что такое имеет два измерения? Например, звук. Он имеет высоту и длину, то есть возможность измениться в двух направлениях. Так? Заметьте, что понятие о звуке сравнительно с понятием о времени, например, имеет уже большую представляемость и большую, так сказать, плотность. Если во времени не необходимо никакое тело, то для существования звука оно необходимо. Таким образом, увеличивая число измерений, мы не отделяемся от плотности, а наоборот, приближаемся к ней. Так, теперь поищем сущность трех измерений и проследим, идет ли она по тому же пути в смысле приближения к телу.
Кацора согнулся и стал собирать свои заметки. Воцарилось глубокое молчание. Все казались подавлены и действительно ощущали холодок в сердце и тяжесть в мозгу. В этом гнетущем настроении какого-то надлома молча стали расходиться. На дворе была зима и лунная ночь, снег сверкал голубую морозную пылью, было поздно, и дома стояли черные с одной стороны, белые с другой, мертвыми громадами. Негорящие фонари холодно блестели стеклами и бросали через белую дорогу резкие черные тени. Звезды недосягаемо далеко сверкали вверху, над белыми нитями намерзших телефонных проволок. «Холодище какой!» — нерешительно сказал Большаков, засовывая руки в рукава и поглядывая на Кацуру, методично шагавшего впереди. Пушкарев поднял к звездам блестящие на белом лице глаза и мечтательно сказал: «А ведь и в самом деле это понятно. Слепая сила и только». Все опять посмотрели на Кацуру выжидательно. Альбов из-под тишка подставил ногу Большакову. «Черт, в ухо дам!» — вскрикнул тот и опять посмотрел на Кацуру, добавил. «Я никогда не верил». «Какая тут вера?» — важно произнес Альбов. «Если бы была какая-нибудь разумная сила...» «Ах ты, дьявол!» — заорал он, получив щелчок в ухо и бросился за Большаковым, побежавшим через дорогу. Молодой звонкий крик повис в воздухе. Пушкарев подставил ногу Альбову, но его самого толкнул в спину Иванов, и Пушкарев растянулся, набрав снегу в рукава. Большаков и Альбов боролись посреди улицы, и их тени тоже ожесточенно боролись на голубом снегу. Кацура остановился и, презрительно вытянув свое мертвое лицо, открыл рот. Но в эту минуту Иванов пригнулся, снежок пролетел у него через голову, и белая мягкая звезда неожиданно залепила всю физиономию Кацуры. Кацура охнул и, неожиданно придя весь в движение, стремительно бросился в атаку. Кто-то подставил и ему ногу, но получил затрещину. И через минуту посреди улицы копошилась кучка, над которой звенели бесшабашно радостные запыхавшиеся голоса. Над обмерзшими телефонными проволоками совершенно безмятежно сверкали звезды.